страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге-книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Это программа «По страницам Библии». Пятница, 14 июля, 9 утра. Радио Теос. Ян Латышинский за пультом. Олег Шевкун у микрофона. Мы с вами продолжаем наши библейские беседы. Мы будем сегодня дальше читать Евангелие от Матфея, читать Нагорную проповедь. И беседуем мы с вами по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Сегодня необычно у нас будет организована наша с вами встреча. Обычно мы вначале читаем ваши письма, ваши вопросы. Сегодня есть и письма, и вопросы, но я бы хотел вот эту беседу о письмах ваших отложить на конец выпуска, уже после нашей предзаписанной части. Почему мы это с вами делаем сегодня? Потому что я предполагаю, что в конце будут от вас реплики, мысли какие-то, может быть, возражения. То есть, ну вот, не хочу я сейчас тратить время, которое нам с вами понадобится для этого личного общения в конце. Потому что сегодня мы с вами будем читать и слушать моменты, которые, ну, скорее всего, захочется обсудить. Мы продолжаем разговор о Нагорной проповеди. Я только вводно вот так скажу, что на самом деле Нагорная проповедь действительно понимается разными христианами по-разному, и есть некоторые, ну, скажем так, способы понимания, которые, конечно, нужно назвать искаженными. Когда человек говорит о том, что, ну вот, все христианство содержится в Нагорной проповеди, будьте осторожны, это очень красиво звучит, но это неправда. В Нагорной проповеди ничего нет о смерти и воскресении Иисуса Христа. Ну, так что уж точно не все христианство. А другие люди говорят о том, что Нагорная проповедь — это устаревший текст. Попробуйте жить по Нагорной проповеди, ничего из этого не получится. Тоже неверное, искаженное понимание. Мы с вами пришли к тому вчера и позавчера в наших двух беседах, что в Нагорной проповеди Бог ставит свою планку, и ставит Он ее так высоко, что без помощи Божией, даже не просто помощи, без того, чтобы Бог перенес, да, вот скажем так, без того, чтобы перенес Бог через эту планку, перейти через нее невозможно. Если мы честные люди, мы придем к тому, что Нагорная проповедь для человека просто по своим плотским силам невыполнима, это нереально. Но Бог хочет, чтобы мы действительно менялись, и вот когда Он, Христос, нас искупил, когда Христос умер и воскрес за нас ради нашего избавления, ради нашего спасения, когда Он дает нам своего Святого Духа, да, когда посылает Святого Духа для того, чтобы Дух Святой жил в нас, вот тогда наша жизнь меняется. И тут возникают вопросы, связанные вот с чем. Мы с вами верующие люди, но мы живем до сих пор в мире, который устроен, ну, по крайней мере, сейчас устроен и живет по другим законам. Мир, который живет без Бога. Мир, который, по большому счету, в большой своей части, а то и в большей своей части, презирает Бога. И вот вопрос возникает следующий. Мы призваны быть солью земли, светом миру, но при этом мы и должны вписываться в законы существующего мира. Мы в нем живем. И не имеем права в них вписываться, потому что мы граждане Небесного Царства уже сейчас. Вот эти взаимно противоречащие моменты, как они сочетаются? Вот с одной стороны есть Божий стандарт. И когда мы христиане, когда мы веруем, когда Христос, Дух Святой, работает в нас, мы можем, ну, если не соответствовать этому стандарту, то, ну, по крайней мере, стремиться к нему, и он в Боге для нас, именно в Боге, будет достижим. А с другой стороны, жизнь по этому стандарту кажется неприемлемой в окружающем мире. Иными словами, если тебе подставили, если тебе ударили по одной, по одной щеке, ты подставил другую, тебя просто по ней ударят, и все. Как быть? как выйти из этого положения, когда кажется, что есть две взаимно противоречивые посылки. А праведная жизнь и продолжение жизни в этом мире. Разные христиане отвечают на этот вопрос по-разному. У меня есть ответ и в лекциях доктора Маги есть ответ на эту тему. Хотелось бы услышать ваши ответы. Вот мучаетесь ли вы, боретесь ли вы вот с этим? Именно поэтому сегодня мы больше времени оставим в конце, чтобы у вас была возможность нам написать через theos.fm. theos.fm, наш сайт, там есть форма обратной связи в плеере, слушать радио, задать вопрос. Кроме того, у нас есть приложение Radio Theos для iOS и Android. Есть также Viber, WhatsApp, плюс 7-977-850-09-96. Ну и есть наш студийный телефон. Постараемся сегодня, даже если вы позвоните во время эфира, постараемся принять ваши звонки. 8-800-333-1706. Мы сейчас обратимся к Богу в молитве, а потом послушаем предзаписанную часть беседы по материалам доктора Джона Вернона Маги. Ну и после этого поговорим. Господь наш Бог, мы склоняемся сейчас пред Тобой снова в начале этого дня. Мы благодарим Тебя, что даешь нам начинать этот день с Тобою. И, Боже, это непростая тема, это непростой вопрос, но это часть нашей жизни, и мы не можем от нее уходить. Ты помогаешь нам разобраться, Ты помогаешь нам жить. И мы доверяем Тебе. Мы знаем, что только в Тебе истина. Да будет слава и честь и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», 75-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в Евангелии от Матфея, мы в Нагорной проповеди. В той самой Нагорной проповеди, которую многие считают главной в христианстве. Мы сказали о том, что Нагорная проповедь действительно важна для нас. Но прежде всего это закон для царства. Закон для того времени, когда Бог будет царствовать на этой земле. Я в прошлый раз так коротко пробежал по заключительным стихам 5 главы, но вот 42 стих. «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отворачивайся». Представьте себе банк, который работает по этому принципу. Даем займы всем. Представьте себе бизнесы, которые работают по Нагорной проповеди. Вы поймете, что это нереально. И вот здесь многих из нас, христиан, подстерегает одна опасность. Если мы говорим человеку, вот ты должен жить по Нагорной проповеди, ты должен стремиться в своей жизни реализовывать Нагорную проповедь, получается следующее. В воскресенье он живет по Нагорной проповеди, потом в понедельник он приходит на работу, а на работе все по-другому, потому что мир живет по другим законам. Сначала человека это коробит, ему кажется, что есть какое-то, ну, почти орвеловское двоемыслие. В воскресенье одно, в понедельник другое. Потом он с этим свыкается. И получается уже даже не двоемыслие, а совершенно конкретное лицемерие. Он живет как бы в двух мирах. В христианском мире и в мире своего бизнеса. Я понимаю, что вопрос об отношениях между христианством и бизнесом очень серьезен и очень сложен. И я думаю, что к этому вопросу мы еще будем обращаться в наших беседах, потому что Библия к нему обращается. Но вот тут как раз и возникает проблема, которая показывает нам, что не стоит принимать Нагорную проповедь как план к действию сегодня. Нагорная проповедь может реализовываться в отношениях между христианами. Нагорная проповедь может реализовываться в отношениях в семье. Нагорная проповедь, конечно же, указывает нам, как Бог смотрит на этот мир –
как Бог хочет, чтобы этот мир был устроен, чтобы он действовал. Но Нагорную проповедь нельзя без изменения нашей внутренней природы просто взять и принять как руководство к действию. Нельзя говорить: «Я буду жить по Нагорной проповеди», особенно если перед этим вы не пришли ко Христу. И с другой стороны, призывая людей к праведности, призывая людей просто жить по Нагорной проповеди, мы на самом деле оказываем им медвежью услугу. Мы требуем от них того, что они сделать не могут. И рано или поздно человек просто говорит: «А я не могу так жить». Так в чем же секрет? Смысл и задача Нагорной проповеди в том, чтобы помочь человеку прийти ко Христу, чтобы показать Божие совершенство и наше с вами несовершенство, и то, насколько нам нужен Спаситель. Вот это главное. И мы в этом свете будем читать с вами дальше, будем читать шестую главу. В шестой главе речь идет об отношениях между человеком и Богом. И рассматриваются несколько областей нашей жизни. Сегодня мы поговорим о подаянии, о творении добра, благотворительности, если хотите. Сегодня мы поговорим о молитве, о посте и о деньгах. Вот четыре такие темы, которые затрагивает Иисус в Нагорной проповеди, и которых коснемся и мы сегодня с вами. Итак, шестая глава с первого стиха. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Давайте остановимся на минутку и подумаем, о чем же идет речь. В Иудее времен Иисуса Христа фарисеи, конечно же, помогали бедным. Но были там весьма странные традиции. Когда Иисус говорит о том, что не нужно трубить перед собой, он имеет в виду совершенно конкретные дела фарисеев того времени. На улице города были специальные места, куда собирались бедные, и где этим бедным раздавали помощь. И это понятно. Но для того, чтобы привлечь бедных, для того, чтобы они знали, что сейчас им раздают помощь, люди трубили в трубы. Такой призыв, да, приходите сюда. Вопрос не в том, давать милостыню или не давать. Конечно, давать, это понятно. Вопрос нашей мотивации. Проблема даже не в трубе. Проблема даже не в том, что люди узнают, что здесь им готовы помочь. Проблема в том, что побуждает нас трубить в эту трубу. Если сегодня мы с вами пытаемся делать добрые дела и кричим об этом просто для того, чтобы нас узнали, то у нас есть определенная проблема. Если мы хотим прославлять себя, то при этом мы не будем прославлять Бога. Помните вот это противоречие, да, вот это противопоставление, о котором мы уже говорили. Либо я прославляю Бога и говорю, сколь велик, сколь прекрасен Бог, либо я прославляю себя и говорю о том, какой я молодец. Это два совершенно разных и абсолютно несовместимых подхода. Проблема фарисеев заключалась не в том, что они давали милостыню, а в том, что они привлекали внимание к себе, а не Богу. Именно поэтому Иисус говорит: «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Сегодня часто спорят, надо ли благотворителям говорить о своей деятельности. Конечно, надо. но только не для того, чтобы похвалили их, не для того, чтобы превознести себя. Говоря о своей деятельности, мы говорим скорее о той проблеме, которую пытаемся решить, о тех людях, которым хотим помочь, а не о том, какие мы хорошие и правильные. Тот же принцип отношений с Богом применяется дальше к молитве. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Вот это было не только в Древнем Израиле, и это есть и сегодня. Люди, которые молятся на показ. Люди, которые молятся витиевато, длинно, чтобы все услышали, какие они праведники. 6 стих. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Как-то в церкви меня спросили, зачем у нас молитвенные собрания, если Иисус говорит, что молиться надо в своей комнате. Дело в том, что Иисус ни в коем случае не запрещает молиться вместе. Вспомните, например, что Иисус просил учеников в Гефсиманском саду не спать, а бодрствовать и молиться. Вспомните, что ранняя церковь молилась вместе, и это было нормально. Проблема не в том, что мы молимся вместе. Проблема в том, что зачастую мы молимся на показ. Как-то в церкви один человек после молитвенного собрания подошел к другому и сказал: «Ты слышал, как я за тебя молился?» Сам подход, сама постановка вопроса на самом деле дикая. А что изменит ответ на этот вопрос? Ну, допустим, он не слышал. Но главное, что Бог слышал. Теперь другой вариант. Да, слышал. И что дальше? Молясь, давайте задумываться вот о чем. Я молюсь, чтобы меня услышали и оценили? Или я молюсь, чтобы говорить с Богом и слышать Бога? Об этом же Иисус продолжает в следующих стихах. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Искренняя молитва обычно короткая, ясная, четкая, конкретная. Я помню, как один молодой человек обращался к Богу в молитве, был это в христианской среде, а он был из новообращенных, он только недавно стал христианином. Так вот, он обращается к Богу в церкви и говорит: «В общем, короче, Бог, как-то хреново все, ты и сам знаешь». Я помню, как зашикали на него окружающие. Какие слова ты употребляешь, разговаривая с Богом? Да, возможно, слово было выбрано не самое лучшее. Но представьте себе, что в этом состоянии человек сказал бы: «Господи, благодарю тебя за то, что ты во всем содействуешь ко благу и за то, что ты сделал мир». Это было бы лицемерие. В своей молитве этот человек, как умел, излил Богу свое сердце. Между прочим, следующая молитва, которую мы называем молитвой Господней, это и есть пример того, как человек изливает Богу свое сердце. Это короткая молитва. Это предельно емкая молитва. В некоторых церквях эту молитву повторяют на каждом служении. Я не уверен, что согласен с этой практикой. И вот почему. Молитва Господня – это хорошая молитва для того, кто только начинает разговаривать с Богом. Если хотите, это стартовая площадка. Это возможность понять, что такое молитва, как устроена молитвенная жизнь. Ребенок молится самой простой молитвой. Потом он растет, его молитвенная жизнь становится все более разнообразной, все более богатой. Я надеюсь, что его молитвы также меняются. Если это не происходит, значит, где-то что-то не так, где-то что-то неправильно развивается. Взрослый человек молится молитвой «Отче наш». Но дальше он приходит к собственной молитве, молитве своими словами. И все же «Отче наш» — это замечательное начало, образец для молитвенной жизни. «Отче наш, сущий на небесах». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что и в этой молитве, и в предыдущих стихах говорится об отношениях между Богом, как нашим Отцом, и нами, как Его детьми. Это личные отношения. Израильтяне понимали, что Бог наш Отец, но под словом «наш» подразумевался весь народ. Вот этой концепции, этого понятия о личных отношениях с Богом у них еще не было. А здесь появляется «Отче наш, сущий на небесах». «Да светится имя Твое», то есть «да будет Твое имя свято в нашей жизни». Ни один христианин не имеет права путать Творца и Его творение. Когда мы путаем Творца и творение, перед нами открывается скользкий путь, который ведет, в конце концов, к идолопоклонству. 10 стих. «Да придет Царствие Твое». Да, и сегодня, и в наше время мы можем молиться о том, чтобы Царствие Божие пришло в этом мире. Знаете, когда я молюсь этой молитвой, особенно усердно, когда послушаю или посмотрю новости, хочется сказать: «Да придет Царствие Твое». Сколько же уже можно-то? Читаем дальше. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». И опять-таки вопрос в том, пребывает ли Божья воля в нас, поступаем ли мы по Божьей воле. Это не просто абстракция, это совершенно конкретная молитва.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще конкретнее молитва Господня становится в 11 стихе. Я не случайно сказал, что это образец для молитвы, но не единственная молитва. 11 стих звучит так, и я думаю, все вы его помните. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Евангелие от Луки подавай нам на каждый день». Представьте себе ситуацию. Церковь в большом городе. Церковь, в которую приходят прежде всего люди не бедные. И вот у них холодильник заполнен продуктами. У них обед уже приготовлен. Или есть деньги на то, чтобы пойти в ресторан или в кафе. И эти деньги не последние. И вот в воскресенье на богослужении они молятся: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Вопрос к вам. Я понимаю, что вы можете не согласиться, но все-таки задам вопрос. Не лицемерие ли это? У человека, которого я описал, нет внутреннего осознания зависимости от Бога в вопросах его повседневной жизни, в вопросах поддержания его тела. Эта молитва имеет гораздо больший смысл для людей в бедных странах, для людей, которые, выходя из церкви или расходясь после богослужения, представления не имеют, что они будут есть сегодня или завтра. Опять-таки, это не значит, что этой молитве не нужно молиться. Это значит, что нужно понимать, о чем мы молимся. Кто-то скажет: «Ну, хорошо, да, у нас полный холодильник, Но как раз вот этой молитвой, этим прошением мы выражаем свою зависимость от Бога. То есть мы признаем, что все, что мы имеем, дает нам Бог, иначе у нас ничего бы не было. И тут я соглашусь. Если мы действительно выражаем этой молитвой нашу зависимость от Бога, то никаких проблем нет. Если мы просто открываем рот и говорим то, что положено сказать, мы просим о пропитании, хотя при этом имеем больше, чем нам надо, то это тоже, друзья мои, путь к неискренности, путь к лицемерию. А вот дальше о том, в чем лицемерие не может быть, потому что каждый из нас понимает свою нужду в прощении. 12 стих. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И 13 стих. «И не введи нас в искушение или в испытание, но избавь нас от лукавого». Мы понимаем зависимость от Бога, мы понимаем, насколько нуждаемся в Боге. Если не понимаем, то будет то самое самопревознесение. Один мой знакомый говорил о том, что, говорит, вы знаете, я прошел уже в жизни ту черту, когда я был подвержен греху на сексуальной половой основе. Он говорит, я прошел. У меня этого греха, прелюбодеяния, быть уже не может. Я более зрел, чем люди, которые в этот грех скатываются. Ну, через несколько месяцев стало известно, что у этого человека есть не только жена, но еще и любовница. Кстати, некоторые подозревали, что когда он говорил о том, что он прошел ту черту, любовница у него уже была. Действительно, каждому из нас необходима вот эта защита. Избавь нас от лукавого. И, наконец, словословие, как часть любой молитвы, как часть каждой молитвы. «Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Еще раз, это не значит, что все всегда должны молиться молитвой Господней. Это значит лишь, что молитва Господня представляет собой некий образец, от которого мы с вами можем отталкиваться. А дальше смысл этой молитвы и смысл одного из прошений о прощении грехов, о прощении долгов, которое, пожалуй, контекстуально можно назвать главным из прошений. 14 и следующие стихи. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». А дальше, примерно в таком же духе, с такими же принципами, говорится о посте. Весьма актуально, между прочим. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и мой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Это весьма актуально. Как-то в кафе наблюдал сцену, когда один из посетителей, один из гостей, обращаясь к официанту, говорит: «Как это? У вас такое бедное постное меню. Там же совершенно нет выбора». Было видно две вещи. Во-первых, человек кичится тем, что он постится. И во-вторых, отчитывает официанта, который, между прочим, ни при чем. Официант, он вестник, если хотите. Он доставляет. Только доставляет не новости, не вести, а еду. Так вот, человек отчитывает официанта, и опять-таки он пытается сделать так, чтобы его заметили, чтобы его оценили. То самое, о чем мы уже читали в начале 6 главы. Начиная с 19 стиха, мы читаем о сокровищах. По большому счету, простыми словами, о деньгах. Кто-то скажет, деньги — это зло, деньги — это грязная такая тема, я о деньгах говорить не буду, не хочу. Кто-то, напротив, слишком часто или слишком много говорит о деньгах, особенно когда он эти деньги пожертвовал. Рассказывают, что в одной церкви, давно это было, до революции, сельские мужички решили собрать деньги на покупку нового Евангелия богослужебного. Вот большая книга, позолоченная, из которой нужно будет читать во время богослужения. И вот скинулись, собрали все, купили новое Евангелие, и начинается богослужение. И батюшка начинает чтение и говорит: «От Луки святое благовествование». И вдруг в церкви начинается ропот. Мужички такие: «Как от Луки? Почему только от Луки? Мы тоже деньги давали. У Луки что, деньги лучше нашего, что ли?» Вот тут и проявляется наша готовность жертвовать и делать это спокойно, не крича. Ну, в данном случае люди еще попались на незнание Библии. Но я думаю, одно усугубило другое. 19 стих. «Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». У нас очень мало времени, поэтому скажу коротко, и вернемся мы к этой теме в следующий раз. Иногда эти стихи понимают и трактуют как призыв к бедности. Мол, не собирайте себе сокровищ на земле, и все тут. Не стремитесь к хорошей работе, не стремитесь к хорошей зарплате. Я думаю, что Иисус говорит не об этом. Скорее, речь идет о том, куда мы вкладываем эти сокровища. Куда мы вкладываем наши средства, наше время, наши силы. Не расточаем ли мы все это ради того, что все равно скоро исчезнет? Помните историю о том, как один из бизнесменов сказал другому: «Иди ко мне работать, иди работать в моей компании». Когда другой стал возражать, первый сказал ему так: «Ну не собираешься же ты всю жизнь продавать сладкую водичку. Иди ко мне, вот у меня настоящая». Бог показывает нам, где единственное настоящее. Бог показывает нам, какие цели достойны того, чтобы мы вкладывались в их достижение. Вот об этом я бы хотел, чтобы вы поразмышляли до нашей следующей встречи. Где же сердце ваше? К чему оно склоняется? А мы с вами увидимся в следующий раз и продолжим беседы по Нагорной проповеди и наше чтение Евангелия от Матфея. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Сегодня, друзья, у нас больше времени, чем обычно, для того, чтобы поговорить с вами, для того, чтобы вас услышать. 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, наш телефон, theos.fm, наш сайт, Radio Theos, это наше мобильное приложение. Пишите, звоните, что вы думаете о тех вопросах, которые поднимались сегодня. Пока ждем ваших писем, отвечу на еще пару вопросов, которые пришли от Анны. Анна спрашивает: Иисус Христос противостоял сатане в пустыне исключительно Словом Божьим. Означает ли это, что мы также должны все искушения отражать Писанием? По моему опыту скажу, что если во время искушения приходит на ум место Писания, то противостоять греху намного легче, а то и вовсе легко. Хотя иногда, вспомнив нужное место Писания, все равно оступаешься. Очень хорошо в послании к евреям Слово Божие сравнивается, извините, к Ефесянам Слово Божие сравнивается с мечом духовным, да, Ефесянам 6 глава. Вот, Анна, смотрите, какая вещь. Я не случайно отложил этот вопрос до сегодняшнего дня, до сегодняшней нашей с вами встречи, потому что тут есть два важных момента. Действительно, Слово Божие — это меч, это и меч духовный, это и меч обоюдоострый, то есть вот действительно это так. И когда мы пользуемся этим мечом, да, вот мы делаем то, чего хочет от нас Бог. Он хочет, чтобы мы с этим мечом работали, а не просто зачем-то вот он у нас лежал, пылился, ржавел и так далее. Но вот здесь как раз та самая тема, которую мы сегодня уже начали в связи с молитвой Господней. Скажу, что меня, ну, скажем так, напрягает, да, вот меня напрягает, что мы, христиане, зачастую действительно склонны к крайностям. А в нашей культуре, в русской культуре, выученные молитвы, заученные молитвы или даже прочитанные молитвы считаются зачастую вполне нормальными. Человек молится молитвами библейскими, человек молится молитвами святых, и вроде бы все, вот да, я молюсь, вот эти молитвы нормально. Что из этого получается? Что получается в результате? В результате человек начинает приписывать чудодейственные средства конкретному тексту, конкретной молитве. Пример. Вопрос задает слушатель не сегодня, не на эту передачу, но вопрос такой был недавно. Скажите, пожалуйста, какую молитву посоветуете, если близкий человек болен? И я понимаю, из чего исходит автор вопроса. Это действительно тяжелое состояние, это действительно отчасти и безысходное состояние. Вот человек не знает, что ему делать, и он ищет чудесную молитву, такой текст, такие волшебные слова, которые можно сказать, и вот Бог будет действовать, потому что мы сказали верные, правильные слова. Смотрите, что получается. Мы начинаем с того, чтобы молиться записанными молитвами, библейскими молитвами или молитвами святых, и дальше делаем несколько шагов и переходим к такой, ну, мантре, если хотите, или к заклинаниям, или к волшебным словам. Это можно называть по-разному. Получается, что Бог, знаете, вот так, если я скажу правильные слова, то Бог ответит. Если я по каким-то причинам этих правильных слов не скажу, ну, не знаю я их, не знаю правильных слов, то что же, Бог не ответит тогда, что ли? Теперь возникает другая крайность. Начинают говорить, нет-нет-нет, молитесь только своими молитвами. Ну, вот хочется же все-таки как-то преодолеть вот эту проблему, вот эту ситуацию, о которой мы сейчас с вами говорили, когда из молитвы делают волшебные слова или мантру. Молитесь своими молитвами. Что здесь происходит? Люди начинают молиться своими молитвами, и вроде бы все нормально, вроде бы вот этой заученности и вымученности уже нет. Но в какой-то момент мы рискуем прийти к тому, что молитвы начнутся настолько свои, что от Божьего здесь уже ничего не остается. То есть человек поднимает свою молитву, свою личную молитву в ранг чего-то такого особенного. Мне доводилось, я думаю, вам доводилось слышать молитвы, которые совершенно очевидно противоречили Священному Писанию. Я рассказывал случай, который сейчас перескажу, потому что это важно. Это как раз в данном случае, я думаю, поможет вам понять, о чем я говорю. А его я услышал от одного известного проповедника, известного пастора такой большой крупной церкви. А там была следующая ситуация. Он приходил на молитвенное собрание, как пастор, он приходил и на женское молитвенное собрание, его просто приглашали. И была ситуация на этом собрании, молились за женщину, которой было уже за 80 лет. Она была одной из активных спонсоров церкви, она поддерживала церковь, она много денег жертвовала, да, жертвовала действительно на церковь, на все прочее, на многие хорошие дела, и была известна как жертвователь. И а женщине было действительно далеко за 80. И вот она цеплялась за жизнь, но при этом серьезно болела, то есть, ну, практически была при смерти. И вот пастор рассказывает, я прихожу на эту женскую молитву, на это собрание, и слышу, люди молятся. Господи, ты же знаешь, насколько важна для нас сестра вот такая-то. Мы молим тебя, исцели ее. Мы молим тебя, верни ее к жизни. Мы молим тебя, сделай, чтобы она была с нами и так далее. То есть вот они усиленно, один, другой, третий, молятся об исцелении. А ей уже много лет, она действительно очень серьезно больна. Вот, и пастор говорит, я помолился, Господи, да будет воля Твоя. Вот если хочешь, ты ее исцели, если не хочешь, возьми ее к себе. Он говорит, я потом испугался, что эти женщины, молитвенницы, меня съедят. Пастор, как вы могли допустить, что Господь такую женщину, такую сестру во Христе возьмет? Смотрите, сколько она делает для церкви. И, пастор, вы поймите, пожалуйста, что вот и без ее поддержки, и материальной тоже церкви будет плохо. Вот как вы такое могли допустить? Пастор говорит, я молился совершенно спокойно, фрагментом из молитвы Господней. Да будет воля твоя. Я понимаю, что вполне может быть, что Бог хочет ее взять себе, к себе. И в этом случае наша задача не держать ее, не держаться за нее, а просто довериться Богу. То есть вот это другая сторона медали. Да, чтобы не было дальше вопросов, насколько я понимаю, насколько я слышал, там примирились, побежались на пастора, примирились, с ним все нормально было, тем более, что Бог взял таки эту сестру к себе достаточно скоро после этого. Вот, и смотрите, что получается. И то, и другое нормально, и вполне хорошо, вполне правильно, с одной стороны, вариант, когда мы молимся молитвами библейскими, молитвами, которые содержатся, открываются нам в Священном Писании. Это здорово. Но только молитва-то в любом случае должна проходить через наше сердце. Не просто механическое чтение. Вот вы, я понимаю, что кто-то из вас мог тоже вот услышать этот момент, когда доктор Маги говорит о том, что он против того, чтобы в церкви постоянно молились молитвой «Отче наш». Знаете почему? Вот по этому самому. Потому что есть риск, что молитва станет механической, что это станет такая процедура, к которой мы привыкли, положено молиться. Вот я и буду так молиться. Вот об этом здесь, собственно говоря, идет речь. Поэтому он говорит, я против этого. Но молиться выученными молитвами, молитвами библейскими, молитвами истории христианства, я думаю, совершенно спокойно можно. Вот. С другой стороны, молитва своя, молитва от себя. Опять-таки, не думайте, что мы с вами можем что-то такое Богу сказать, что самим действием или самим сочетанием наших слов как-то что-то изменит. Дело не в сочетании слов, а дело в сердце. Дело в том, что в нашем сердце есть. И действительно, вот эта опасность того, что своя молитва, да, станет настолько своей, что Бога в ней не останется, эта молитва существует, эта опасность существует. Что вы думаете по этому вопросу? Напишите, позвоните, расскажите нам об этом. Хотим вас услышать. Ну, потому что это важнейшая тема для любого из нас. Владимир пишет, я часто задавал... очевидно, это вопрос, который уже звучал в других передачах. Давайте все-таки прочитаем, попробуем разобраться. Что делать? Я часто задавал на радио Теос вопрос, как поступить в случае, когда на тебя конкретно с ножом нападает маньяк, и конкретно так никто и не дал ответа. Так как поступать? Активно защищаться и уничтожить маньяка или до конца жизни возлюблять его. Слушайте, а можно возлюбить и уничтожить, как думаете? Нет, это я так, может быть, немножко преувеличиваю эту ситуацию, да? Вопрос действительно серьезный. Смотрите, у нас здесь есть некое преимущество. Я напоминаю, что программы по страницам Библии делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И вот тут у меня преимущество. Заключается оно в том, что, прослушав эти материалы, готовя передачи, я знаю, как доктор Маги на этот вопрос отвечал, вот на ваш вопрос. И его ответ был таков. В этой ситуации вы, помолившись, вооружившись Божьей силой и Божьей мудростью, имеете полное право защищаться. Более того, возможно, другая ситуация. Этот маньяк напал на ваших близких людей, на вашу жену, ваших детей, да? Вот, ваших ближайших друзей. Даже не друзей. В этой ситуации вы имеете полное право, помолившись, защищаться. Но ваша защита должна быть соразмерной той угрозе, которая есть. Иногда мы пытаемся защититься несоразмерно. Такой, знаете, удар так, чтобы мало не показалось. Вот даже для ветхозаветного человека, который действительно слушался Слова Божия, такая защита была бы неприемлема. Принцип око за око, зуб за зуб — это и есть принцип соразмерности. Это не значит, что ты должен, если тебя ударили в глаз, другому ударить в глаз. Это значит, что если тебя ударили в глаз, ты не имеешь права свернуть шею. Так было в Ветхом Завете, да, это принцип соразмерности. Теперь Новый Завет, Нагорная проповедь. С одной стороны, непротивление злу. И вот тут самое сложное. Понимаете, если Бог дает вам силу, дает вам возможность, дает вам понимание, что вот в этом случае с этим человеком действительно вот это непротивление, оно будет обезоруживать. И если нападают на вас, понимаете, вот это важная ситуация, на вас. Вы отвечаете перед Богом. Это ваше отношение с Богом. Он вам дает силу, он говорит, слушай, вот не надо, да, не защищайся, отступи. Я думаю, это лучший вариант. Это тот вариант, который описан в Нагорной проповеди для нас, как для граждан Небесного Царства. Теперь представьте себе, христианин работает в полиции. Вот он там работает, он туда пошел, по каким-то причинам он туда пошел. Кстати, слава Богу, что он туда пошел. Не хотите же вы, чтобы в полиции все неверующие работали? А ему говорят, знаешь, вот не протився злому. Если там грабят, ну, ты дай еще чего-нибудь этому грабителю. Уволят такого христианина из полиции, правда же? То есть, понимаете, с одной стороны, есть такое романтическое толкование, когда вот давайте все будем такими добрыми, милыми, пушистыми. И действительно, когда речь идет о нас с вами, о нашей шкуре, о нашей ответственности, ну, это совершенно понятная вещь. С другой стороны, есть совершенно четкие обязанности перед нашими близкими, обязанности перед обществом. Я понимаю, что кого-то, может быть, немножко удивил и шокировал этим пониманием, но Библия не призывает к пацифизму, Библия призывает к любви. Это принципиально разные понятия. Ян Латышинский, Олег Шевкун по страницам Библии. Увидимся с вами в понедельник уже, друзья. Хороших выходных, и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.